Братья, вот прочитал так, серьезно вник его суть. Это не харизматический бред. Это ему кто-то написал, кто-то составил, сказал, на, читай. И он читает. Нет, это Ледяев. Но эти же мысли находишь и в Сипко, и полистай, хоть адвентистов, хоть баптистов, хоть любые другие издания, перекликается одна и та же мысль. Их всех вместе ведут к одной и той же программе. Новый мировой порядок и хозяин сверху. И христиане уже займут ведущие места в политике, в бизнесе, в средствах массовой информации, в искусстве, в школе, везде. Это Ледяева мы цитируем. Это Ледяева. Но это, похоже, не сам он составил. Очень похоже, что это не из него вышло. Новый мир, New Age, вот о котором мы разговариваем уже последние 10 лет. Вот это же явление, братья, New Age. Значит, новая религия займет ведущее место в мире. А новая религия родит нового вот этого руководителя, Антихриста. И усиленно вот к этому ведут. Сипко эти программы открыто провозглашает уже, не скрывая ничего. Перерыв, братья. Братство, первый период свободы. Оно с этих бед не выходило, не каялось, не очищалось, не исповедовало. И когда прошел второй период свободы, эти беды только возросли. И когда вот мы с вами сейчас живем в третьем периоде свободы, вот я пытаюсь вам вот представить доказательство, что они вообще стали расцветать, Вавилонское дерево. Потому что в свое время не очищались, не исповедовались. Слава Богу, братья, что в 60-м году наши братья молились, и очищение было в каждой церкви от всех этих вопросов. Я себе не представляю, как бы мы с вами входили в это последнее время неочищенными. Мы бы с вами растворились и исчезли. Вот понимаете, вот о чем я говорю? Это великая милость Божия, что Бог вот так повел таким путем, и вовремя нас повел путем очищения, путем свободы. И мы вот это время свободное проходим, смотрим искушения, в которые попадают все религиозные общества. А мы свободны, чисты, мы смеемся, вот, как написано, посмеется дротику ихнему и так далее. Для нас оно ничего не берет. Ничего в наших рядах этого нету. Давайте еще немножко переберем документы. Вот оно, братья, чтобы вы поняли масштабность вот этих всех программ. Вот я держу в руках «История церкви для детей. Я создам церковь мою». Написала женщина Янце ван дер Мейде. Трехтомничек, как бы «История церкви» в детском варианте. То впервые для детей написали «Историю церкви». Вот вы немножко, братья, спрашивают, там, ну, в детском отделе мы трудимся. Как бы вот историю христианства передавать детям? Ну как? Ну еще никак не придумаем, как ее передавать. И вдруг на тебе трехтомник, готовый. Ну, по долгу службы пролистали его. Можно ли его брать и с ним в детском лагере прорабатывать? Знаете, ну, только некоторые мысли послушайте. Это голландка написала. Вот она здесь на фотографии, женщина вот эта пожилая. Голландии, голландской и так далее. Вот смотрите, император Веспасиан не мешал христианам исповедовать свою веру. Это написывает первые 400 лет императору. Он видел, что они хорошо работают. Христиане строили себе дома, избирали себе профессию и полностью посвящали себя труду. Император понимал, что деятельность христиан будет только на пользу государства. Мы тут себя не находим, братья. Чуть-чуть что-то не перекликается наше с вами занятие, вот с теми занятиями, что император сегодня на нас с вами посмотрит, скажет, кто сказал, что церковь – это соль? Церковь – это сдобный пряник. Она же не солит грех, не печет, а приятно с христианином, вот. На работу его взять, ему можно все доверить, нагрузить, вот. И он будет молчать и честно будет работать. Императоры сегодня на церковь и смотрят, что вообще хорошая церковь, ее надо где-то к службе пристроить. Чего она сидит без дела? Она такая честная, не пьющая. Вот. Вот так оно, братья, было с времен императора Веспасиана. Те, кто в наше время занимает высокий пост, имеют большую возможность евангелизировать. Это правда, братья? Или неправда? Кто занимает больше, более высокий пост, имеет большую возможность евангелизировать в мире. Ну, министр же может развернуть большую программу, чем, скажем, слесарь. Ему ж подвластно все министерство. Он дал команду завтра все на собрании. Кто не придет на собрание? И все будут на собрании. И сразу провел генерализацию. Слесарь пока обойдет все с их атом. Вот. Понимаете, братья? И вот мы с вами читали 1905 год, а это 2005 год для детей. Детей учат с детства, что чем выше вы добьете жизни в высокий пост, вы больше для дела Царствия Божьего сделаете. Вот только вдумайтесь, братья. Это сеять с детства вот такое вот зерно. Как Моисей ввел народ израильский в Ханаан, так император Константин вывел свой народ из язычества, сделал его христианским народом. Это правда, братья? А? Как Моисей ввел народ в Ханаан, так император Константин вывел народ из язычества и сделал его христианским. Это правда? По-моему, он вывел из язычества, но завел еще большую беду, чем язычество. Вот эта закваска с государством, от которой страдает церковь на земле 2000 лет в каждой стране. Это произошло при императоре Константине, братья. Мы поехали в Румынию посетить институт библейский, у баптистов побыли. И ректор расположился. Там мы немножко и пожили. Даже разрешил нам провести урок старшекурсниками. Провели. И в конце подарил свои книги. Он доктор богослов и вице-президент Европейского президента Союза Баптистов. Замещает его. И подарил свою книгу. Они же доктора должны же писать книги свои богословские. И подписал там нам на память. И открываю первую страницу, читаю. Период, который начинается с императора Константина, это период расцвета церкви. Я зачеркнул и написал, что это период падения церкви. И вот мы сегодня встречаемся, два баптиста, и у нас совершенно противоположные братья. Это сегодня. Вот смотрите. Молись о том, чтобы Бог и в настоящее время сделал наш народ и начальство истинно христианскими. Вмещаются, братья, эти мысли у вас? Чтоб президент был верующим. У меня есть одна книга, правда, она на румынском языке. Там сфотографирован Георг Петрович Винц и Джимми Картер. Оба с Библиями идут на собрание, посередине переводчица. Улыбаются друг друга, разговаривают, она им переводит. И они в это воскресенье читали проповедь. Георг Петрович читал проповедь, потом читал Джимми Картер проповедь баптист. Я эту фотографию иногда показываю на братские общения. Говорю, братья, это хорошо или плохо? Некоторые братья подходят на перерыв, а что тут видите плохого? Вот вам, братья, мы с вами сегодня живем в такое время. Это не то, что плохое, это трагедия, братья. Вот так ходить с президентом вместе на собрание – это трагедия. Так или не так, братья? Или для вас трудовато разобрать? Вы бы пошли бы про возможности, да? Баптист он был. Нет, действующий. Он же изобрал Винца. Действующий был. Сейчас он уже не действующий. Сейчас он уже на столетии баптистских конгрессов в Бирмингеме в 2005 году дал предложение рукополагать женщин на служение. И начали рукополагать. Вот сейчас он действующий. Уже не президент, действующий баптист. Да, из России забрал. Из тюрьмы забрал. Вот журнал «Братья, христианское слово». Христианское. президент Грузии Эдуард Шеварднадзе на кафедре Баптистской церкви в Тбилиси. Ну, вроде, если на собрании, ну, хорошо было бы, чтобы пришел. Ему же надо тоже покаяться. Его же тоже душа нуждается в спасении. А что он на кафедру попал? 14 марта 2003 года президент Грузии Эдуард Шеварднадзе посетил экуменическое богослужение, которое прошло в Центральной Баптистской Церкви города Тбилиси. В богослужении приняли участие священнослужители Римско-католической церкви, Армяно-апостольской, Евангелической-лютеранской, Евангелической-баптистской, а также мэр Тбилиси Иван Заделава и другие официальные лица, представители общественности, руководители аккредитированных в США дипломатических миссий США, Великобритании, Италии, Израиля, Румынии и Европейского Союза. Баптистская церковь была окружена 600 полицейскими. 600 охраняли. За 3 часа до служения весь квартал города, где находится церковь, был блокирован. Членам общины пришлось стоять во дворе и слушать служение через громкоговорители. Вот это, братья, начало той маленькой закваски, которую мы с вами прочитали в 1905 году. И вот тут фото его, как он, кафедра в виде креста, и он произносит свою речь. Но церковь выставили за пределы, чтобы, ну, не поместилась церковь. Тут представители дипломатических миссий, охрана и прочее, а членов церкви поставили во дворе, они слушали через громкоговорители. Братья, что это такое? Если так вот думаться, пред лицом Христа, что это происходило? Что скажет Христос, первосвященник, вот этим священникам Нового Завета? Что вы втащили в святилище? Кого вы ввели? Почему эти люди там проводят свои политические мероприятия? Братья, вот какой будет отчет? А Господь строго спросит за эти вещи. Числа 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Аарон допустит небрежность, а будет отвечать и отец его, и сын его, братья. На 3 поколения распространяется небрежность в служении. Взыщен Господь. Но это еще не все, братья. Послушайте еще одну информацию. Еще более страшную. Это газета за 2004 год. «Ладья». Христианская газета. Новгородская, по-моему. Христианская газета «Новгород» печатает. Да. 12 сентября на праздничном богослужении в храме Христа, это баптистский храм Христа, так называется, побывал светлейший князь Аркадий Львович Бугаев-Понятовский. Он потомственный дворянин, возглавляет Международный монархический двор. В качестве главы Международного монархического двора проводит большую работу по восстановлению, по жалованию дворянских титулов новой элиты мира. Я не знаю, что такое. Явился инициатором возрождения великим магистром рыцарского ордена чести, которым был впервые учрежден его великим предком. Возглавил российское субприоратство рыцарского ордена Святого Георгия. Ну, сложное название. Среди тех, кого уже пожаловал титулами и наградами Международный монархический двор, имена патриарха Алексея II, награжден орденом чести, всего таких орденов 100, мэр Москвы Лужков, певец Малинин, космонавт Гречко, губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, которому недавно вручили рыцарский орден единения и титул графа. Братья, казалось бы, зачем нам вообще нужны вот эти люди? Но беда вся как... вот в чем, братья. Вот он выступает на кафедре этой Баптистской церкви, вот это храм Христа в Великом Новгороде. И вот слово светлейшего князя Бугаева-Понятовского. Я благодарен, что меня пригласили сюда. И он орден княжеский, пресвитеру церкви, как его фамилия, корабель. И вот Сипко рядом стоит, тоже с этим орденом. Оба с этими орденами на шее. И вот у Сипко улыбается вот с этим орденом на шее и дает интервью. А тут, когда пишут за Богоева Понятовского, я удивился. Он атаман особого отряда казачьих войск. Он сотрудничает в Интерполе и так далее, и так далее, и так далее. Этот список еще страшнее. А что такое негласный атаман особого казачьего войска? Понимаете, что это такое? И вот Сипко дает интервью и говорит такие слова. Послушайте, братья. Хочется сказать в связи с этим юбилейным собранием словами апостола Павла. Мы приступили к церкви первенцев. Это те самые, которых Бог ведет через историю Вселенской Церкви, библейские герои веры. Это и те, которые здесь, в России, положили жизни свои в лагерях, отдали жизнь свою за веру в Господа Иисуса Христа. Мы присоединились к ним. Братья, кощунствует. Становится на могилы братьев, тех, которых мы похоронили, замученных, и с этим орденом, говорит, мы присоединяемся к ним. Понимаете, братья, что происходит? Так вот, где берет начало вот эта закваска малая, которую мы с вами начали читать с 1905 года, где начали контакты с правителями, с партиями, с кадетами вот, и так далее. И смотрите, куда вот это все дело выходит, куда оно выводит. И этот князь выходит на кафедру, говорит речь, тут сидят члены церкви, ставят этот орден пресвитеру церкви, и он объявлен великим князем новгородским. Братья, у вас вопросы появляются или нет? Вы так понемножку вот складываете все в сердце, чтобы вы больше оценили, какую милость оказал нам Бог, ведя вот путем вот этим чистым, что мы от всех этих дел сегодня свободные. Вот одно мне хотелось, чтобы вот с этого урока взяли себе в сердце. Чтобы оценили, чтобы прилепили сердце к этому вот пути. Потому что завтра могут происходить еще более невероятные вещи. Если бы кто-то рассказал, вы не поверил бы. Вот только когда берешь газету, убеждаешься, да так вот фотографии, все. Кто-нибудь расскажет, скажет, да вы уже преувеличиваете. Не может такого быть. Ну это ж правда, братья. Берем вот их материалы, читаем, все это правда. Есть такая книга «Освобождение народов». Написали два богослова американских, Стефан Макдауэлл и Марк Белайлс. Братья, что они пишут? Что они пишут? Чему учат? У каждого христианина существует только два варианта. Помогать другим христианам в их стремлении занять государственную должность или делать это самому. Христиане, которые не делают ни того, ни другого, будут ответственны перед Богом за свое пренебрежительное отношение к библейской заповеди. Вот читаешь, братья, а не по себе становится. Значит, только два пути. Или самому стремиться в президенты пройти, или помочь другому. А если ни того, другого не делай, нарушай библейскую заповедь. Какую? Какую, братья? Лжепророк – это просто тот, кто стремится к общественным реформам, основываясь на языческой философии жизни. А истинный пророк – это тот, кто основывает свои представления и политическую деятельность на библейских представлениях о жизни. Значит, если мы не занимаемся политикой, то мы кто? Нас назвали уже еретиками. Уже я нашел в надписи, что если мы разделяем понятие церкви и государства, это ересь. А те, кто соединяет церковь с государством, это соль и свет мира. Это есть у меня, эта запись только отрылся, не могу найти, но так по памяти вам привожу. Значит, фактически заочно нас уже объявили еретиками. Они, вот эти два богослова, обосновали фонд провидения. Наша цель – помочь пасторам развивать и улучшать эффективную программу обучения членов церкви, чтобы они могли занять руководящие позиции в таких сферах жизни, как школа, бизнес, политика, искусство и средства массовой информации. Значит, не евангелизация, братья, не возрастание святости, а вперед вот учиться и занимать высокие посты. И тогда уже дело Царствия пойдет быстрее и сильнее. Дело Царствия Божие. Удивляешься, братья, вот этим ихним вещам. Духовность включает в себя больше, чем религиозные проповеднические функции. То есть духовность, она включает в себя и политику, братья. А теперь вот послушайте немножко такой непростой мысли. Иисус Христос подчеркивал необходимость противостояния злу и борьбы с неправедностью библейскими методами. Первое – протест. Второе – бегство или эмиграция. Третье – применение силы для самозащиты. Теперь поймались наши эмигранты? Поняли, где они выплыли сейчас? Значит, по американскому пониманию, это Иисус Христос учил. Если здесь тебя прожимают и жить не дают, то по Библии ты должен в эмиграцию отправляться. Понимаете, где поймались наши эмигранты? Затем было бы неплохо им посоветовать покаяться. Потому что их смело вот этой американской духовной волною. Попали, вот опьянение с вот этой вот чаши хлебнули и поехали туда. Пред Богом не идет такое оправдание, братья. Ни с какой стороны нельзя оправдать. Вот это что сделали. А по американским понятиям все нормально. Все проходит. Ну, наверное, достаточно, что я вас утомил уже этими цитатами. Братья, страшновато читать. Что только происходит. Что такое прах? Вот мы с вами проповедуем Евангелие, где-то восстает, отрясаем прах от ног. Отрясать прах эквивалентно бойкоту. Примерами такого протеста являются пикетирование клиник или палат, в которых проводятся аборты, бойкот магазинов, которые торгуют порнографией, перевод наших детей из тех школ, администрация которой занимает атеистическую позицию. Мы, люди, живущие в свободной стране, не только имеем право, но мы даже обязаны перед Богом поступать так, для того, чтобы наша совесть была чиста. И так далее. Вот это их непонимание отрясать прах, братья. Я удивляюсь, когда собираю вот эти вот вещи, оказывается, мы читаем одну Библию, но мы ее понимаем совершенно по-разному. Братья, совершенно по-разному. И вроде же и мы баптисты, и они баптисты. Но вот послушали немножко толкование. Вот толкуй. А когда копнешь там еще, как Христос толковал, что надо оружие применять, и надо купить пистолет для самозащиты и так далее, удивляешься. Ну, кто написал? Бакалавр богословия. Магистр физики, бакалавр богословия числится. Так, братья, идем дальше по 905 году. Идем дальше. Партии, это слова Геннадия Константиновича Крючкова. Партии до революционного времени посеяли предрасположение к политике в последующих десятилетиях. Их стали упрекать. Вы могли по Библии создавать партии? Будьте послушны новой партии, коммунистической. Это уже было, братья, когда прошли советы, стали социалисты, вот, стали строить социализм 17-го года. Я удивился, что чекисты отслеживали весь путь церкви. Раскопали, ну, казалось бы, 905-е годы, ну, это же царские времена. А какое им дело уже до этих архивов, до царских фильмов? Все кончилось, социалистическое начинается. Все раскопали. И взяли вот этот момент, говорит, так вы же, говорит, партии создавали? Создавали. Ну так, говорит, давайте теперь с коммунистической партией уже вместе будем. Ну с этим Союзом правды, свободы, миролюбия, с кадетами имели контакт? Имели. Давайте с нами дружить, с коммунистами. Что отвечать, братья? Что отвечать, братья? Если не покаянный, если был бы покаянный, чей сказал бы, мы с партиями никогда ничего не имели и не думаем иметь. А если не покаянный, сиди и молчи, и что делать? Братья, это беда. Это беда, от которой мы с вами должны понимать и хранить себя чистым. Хранить себя чистым. В этом же 1905 году был первый всемирный съезд Конгресс баптистов в Лондоне. Избрали столицу Лондон как родина Спержена, ну так он уже есть. Ну и вроде давайте организуем первый раз, все баптисты мира соберутся, братья друг друга увидят, какие-то программы там евангелизации примем, давайте. Братья, когда вот так вот читаешь на поверхности, то ну а что, что плохого, если собрались братья? Ну ничего плохого. Когда вникаешь в объяснительную Каргеля, Каргель на третий день уехал с этого конгресса домой, и братья обвиняли его, заставляли писать объяснительную. Нашли мы, прочитали объяснительную. Потом, когда почитали отчет братьев, 635 страниц за эту поездку всей русской делегации, то, братья, встает совсем другая картина. Казалось бы, баптисты, ну пусть соберутся, пусть побудут вместе, решать какие-то совместные там программы и организации, казалось бы. А конгресс фактически затеяли протестанты. Англиканская церковь была в милости у короля Англии в 1905 году, а протестанты были в немилости. И они думали, как поднять свой авторитет. Давай, говорит, организуем всемирный конгресс, соберем у нас в Лондоне. Ну и еще туда написали петицию королю. И пришел королевский советник и держал речь на этом конгрессе. И каждый своей объяснительно писал, почему, когда он выходил на кафедру, не сказали, слово будет держать брат такой-то, а написали, будет говорить королевский советник такой-то. Король говорит, я на таком съезде присутствовать не могу. Это не братский съезд, это политический съезд. Одна из причин. Говорил королевский советник. Написали благодарственное письмо королю. Ну, вроде, ну, неплохо же написать королю. Потому что король выделил центры здания. Хорошо всех развозили, кормили, охраняли. Ну, давайте хоть пару строчек королю. Написали. В 1917 году, когда пришли к власти чекисты, вызывая всех братьев. Письмо королю писали? Писали. Напишите Ленину. А что отвечать, братья? Вот, ну, вот что ответить чекистам? Что мы не пишем? Как не пишем? Ну, писали же. Писали. Ну, так пишите дальше. Вот почему, братьям, задаю вопросы. Вещь, ну как, серьезная или несерьезная? Обращать на что-либо внимание или не обращать внимания? А в истории нашего братства, я уже не буду вспоминать фамилии этого брата, но уже поверьте, что это было правда. Во время войны, когда был комендантский час, пробраться на собрание. Ну, тайком там, по загородам, по зауглами, где-то там собрались, помолились, разбежались. Потом комендант вызывает братьев старших. Чего вы так это, как будто украли что-то? По задворкам, по кустам прячетесь. Я вам разрешаю, я знаю, что вы люди верующие. Пожалуйста, идите на собрание, я знаю, что вы ничего плохого не сделаете. И не прячетесь вы, ходите. Ходят. Потом через некоторое время вызывают, ну как? Да нормально, говорят, собираемся на собрание, расходимся. Так а что вы так идете молча, как будто вы бы взяли аккордеон или что-то спели. Ну что вы идете так, как мертвые? Ну прошли с аккордеоном, с песнями туда-обратно. Через некоторое время вызывает, ну как, хорошо, говорят. Ну если хорошо, напишите благодарственное письмо Гитлеру. Это он вам хорошо сделал. Писать или не писать, братья? Из пяти братьев двое сказали писать, не будем. Помолчали и написали. Немного прошло времени, пришла Красная Армия. И всегда первое, что выкидывает десант, захватить штаб, захватить архивы. Пушки мне не нужны, это металл, им вот это главное. Раз вытаскивает с архива это письмо, уже чекисты советские, вызывают. Братья, это вы писали? Мы писали. Если, говорят, мы вот это письмо опубликуем в газете, до чего люди от войны уже уставшие, вас люди в клочки разнесут, чтобы писали письмо Гитлеру. Ну, понятно, что попали. Что теперь делать? Говорит, пишите письмо Сталину. И что делать, братья? И вот брата брали за бороду, били головой об стенку. Пиши. Пиши, потому что закроем пожизненно. Так вот, братья, мы с вами разбираем вещи, которые для нас должны быть важны. У нас в духовной жизни мелочей не бывает, братья. Понимаете? В духовной жизни у нас мелочи с вами быть не должно. И этот брат пострадал. Потом братья уже брали в служение, все равно чекисты, потом кагибисты, потом сломали, и поломалось и служение, и жизнь. Все братья разломались. За одной единственной подписи на том письме надо было писать. А надо было у коменданта просить вот это разрешение? Надо было. Всем людям нельзя, и тебе нельзя. Почему ты должен быть исключением? Все не ходят, и ты не ходи. Собирайтесь днем на молитву, когда можно. Взяли у коменданта разрешение, чтобы вечером собираться? Взяли. Но теперь платите, пишите письмо. Вот, братья, вот этот опыт духовный нас с вами учит, как ходить в этом мире. Как мы с вами должны быть осторожными? Как себя... Что Бог дал? Сколько Бог дал? Благодарим Бога и служим Богу. Братья, как только протянем сегодня руки в мир, мир сегодня дает, пожалуйста. Что бы мы с вами сегодня не взяли, за все придется платить. Вот не забудьте вот эту истину. За все придется платить. Есть такое место в Священном Писании. Ассур, как дикий осел, пошел в плен в пророках. Пошел в плен к Ассуру. Ефрем, как дикий осел, пошел в плен к Ассуру. Кто? Да-да. Это когда народ израильский пошел в плен в ассирийский, братья. И Господь смотрел на него, как на дикого осла, который уже диким никогда не будет. Он уже будет прирученным. Так дикий осел, когда шел в плен народ израильский, говорит, ну что я буду ходить, вот в пустыне меня Господь водит. Ну что в пустыне за жизнь? А там в плену у хозяина. Хозяин мне навес делает, чтобы солнце не палило или снег не падал. Корм не положит 2 раза в день вовремя. А так хожу по пустыне, найду или не найду, даст Бог, не даст. Водичку все время даст. А может, на мне будет ездить какой-то знаменитый сам чиновник. А может быть, когда он умрет, меня рядом похоронят. И напишут, что на таком-то осле ездил сам такой-то, такой-то. И вот это мысли, братья, которые... Почему Господь говорит, как дикий осел пошел? Уже диким никогда не будет. И народ израильский перестал быть диким. И это сейчас самый прирученный в мире народ. У него должность, у него банки, у него средства, валюта, все в их руках. Но для Бога кто? Никто. Самый противостоящий Богу народ. Слышать о Христе не хочет. На разговор не хочет о Христе садиться. Ничего. А в действительности, братья, как с осликом произошло? Это он так мечтал, когда шел туда. А произошло как? Кормят его чем? Вот на юге Молдавии там разводят осликов, а там солончак в степи, там же ничего не растет. Я их спрашиваю, чем вы кормите? У вас же луга, понятия луг нету, где косить траву? Он говорит, вот это все, что вдоль дороги, колючие, горки, полынь, косим, все кушает, а другого нету, говорит. Они хлеб так пекут, бурьяны собирают, насушат, такие салазки, такая печка низенькая, и ухитряются эти лепешки спекти на бурьяне, потому что там лесов-то нету. Так чем его кормят, братья? Вот этими колючками и полынью вдоль дороги. На, кушай. А придет зима, может, хозяин накроет меня там, согреет. В Средней Азии чем кормят ослов? Когда кончается сезон перевозок, выводят за ворота, берут палку, как нагрел его, говорит, иди, говорит, ищи себе корм. И ходит целую зиму, бродит по скалам, найдет, не найдет. Ну, думает, может, хоть когда умрут, почести будут. Кто помнит это место? Ослиным погребением похоронят тебя. Выбросят тебя за ворота Иерусалима. Помните это место? Кто из братьев старших? Так как хоронили ослов? Сдирали шкуру на барабан, мясо же его не кушали, в жертву не шло. Выкидывали через ворота, вороны его склевывали, там где-то загребали, на том кончалось. И вот это, братья, урок нам с вами сегодня, когда мы поглядываем сегодня на мир, и нам хочется пойти что-то в этом мире взять и устроиться. Братья, чем все кончится? тем, чем ослу кончилось. Сдерут шкуру на барабан и выкинут. Мир по своей злой сущности, он ничем не изменился. Ни во времена Нерона или там других правителей. Что поменялось в мире, братья? Ничего. А он сегодня двумя руками протягивает. Пожалуйста, братья, учите, занимайте должности, стройте фирмы, фермы, берите землю, разворачивайтесь и будете жить, и мы вам дадим все, чтобы вы хорошо жили. Братья, какой жуткий обман кроется за всем этим. Только Библия открывает, вот чем все это может кончиться. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами довольствоваться тем, чем, что Бог дает. Сколько Бог дает, принимаем, благодарим и продолжаем служение Господу. У нас немножко времени осталось. Братья, я предлагаю, чтобы мы с вами склонились и помолились. Сегодня день молитвы. Молимся.
Так тянулся.